Глава 7. Вы никогда не хотели послать всю Вселенную подальше? Вот и я тоже. Особенно после общения с драмонтами. Они настолько повернуты на формализме и порядке, что через несколько часов в их обществе начинает слегка подташнивать. Бюрократизм зашкаливает. Шестеренка идеальна. Все сверкает и блестит отполированными поверхностями. Нет ни мусора, ни беспорядка, нет нищих или антисоциальных элементов. Нельзя найти ни малейшего изъяна. За игроками бегают маленькие паукообразные драмонтики, тут же подчищающие все следы пребывания. Вот вроде бы верхний мир, а такая тоска. Я начинал понимать, почему большинство игроков предпочитают серые миры или бездну. Там банально веселей. Выйдя из гильдии наемников, я отправился на местный аукцион. Несколько пешек, искателей, контракты с которыми заключены, присоединились к отряду Свечкина, изображающему бурную поисковую деятельность. Я же, не обладающий профильными навыками, отправился туда, где мог принести максимальную пользу себе и людям. В первую очередь, естественно, себе. То есть на местный аукцион. У меня своеобразный склад характера. Видя огромную сумму на своем счету, я неожиданно начинаю нервничать. Деньги должны работать и приносить еще большие деньги, а не лежать мертвым грузом, услаждая взгляд. Всегда предпочитал, чтобы капиталы держались в обороте, а не под подушкой. Как торговый хаб, шестеренка значительно уступала основным рынкам миров сферы, не говоря уже о базааре. Но у миров кузнец была важнейшая роль. Только на их верфях строились астральные корабли. Обвес можно установить и самостоятельно, но корпуса производили только здесь. Потом их перегоняли на базар своими силами или с помощью логистических альянсов и продавали всей сфере. О чем говорил этот факт? Правильно, здесь можно было приобрести корабли дешевле всего, без посредников и транспортной наценки. Воспользоваться этой возможностью могли далеко не все. Во-первых, многих отсекало обязательное требование к карме, а почти половина игроков сферы обладали нейтральной и плохой. Во-вторых, выходил достаточно большой и дорогой дорожный крюк. Обычному игроку или небольшому клану не имело смысла платить за портальные перемещения, добираясь в верхние миры, а потом обратно. Проще и дешевле выходило купить на базаре. В выигрыше мог оставаться только тот, кто постоянно находился в мирах-кузницах. И имел налаженную схему логистики. Я точно знал, что промышляющие этим делом торговцы зарабатывают совсем неплохие деньги. Тем более, что перегонный маршрут, учитывая специфику верхних миров, был абсолютно безопасен. Сейчас в сфере наступило очень выгодное время для такого бизнеса. Война с пандами, битва в астрале, альянсовые столкновения по всей игровой вселенной привели к тому, что почти 40% имеющихся у игроков летающих кораблей были уничтожены. «Черная пятница» на базаре тоже внесла свою лепту. Астральные суда стали дефицитом. Спрос значительно превышал предложение. Цены естественным образом устремились вверх. Также наступало время покорения астрала. Серебряный оплот теперь предлагал безопасный респаун и точку опоры. Тысячи игроков готовились начать освоение Междумирья. И им обязательно понадобятся летающие корабли. Короче, я был уверен, что корпуса будут только расти в цене. И жаждал вложить мои 8 миллионов в прибыльное мероприятие. Если стать одним из первых, кто займет эту нишу, можно собрать все сливки. Чуйка прямо-таки кричала: «Действуй, не упускай момент». Корабли – дорогое удовольствие. Среднему игроку копить и копить. Линейные суда вообще по карману лишь клану. Для примера. Готовый корпус скифа стоит 36 тысяч. Корвета или фрегата – 160. Тяжелый галеон – от 400. Корпусов джаггернаутов, естественно, в свободной продаже не было. И это цены местного рынка, практически со стапелей. На базааре суда стоили на 5-10% дороже. Корабли строятся по чертежам. Чертежи можно получить у драмонтов за репутационные таги. Таги они выдают за выполнение заданий и обмен на определенные ресурсы. Та же схема, что и в Серебряном оплоте. Обычная система фракционного вознаграждения в сфере миров. Чертежи в продаже тоже имелись. Собственно, они были основной статьей заработка тех игроков, что фармили репутацию с местными НПС. Многие не хотели заморачиваться с крафтом и вывозом. Тупо продавали чертежи в контрактах и на аукционе. Ну, не может быть, чтобы на такой вкусной теме и не сидели торговцы. Я начал искать инфу, осторожно пробивая в чате клуба и анализируя торговые транзакции кузнец. Спрашивать следовало крайне осмотрительно, дабы не привлечь к себе внимание излишне прошаренных людей. Китайцы. Как оказалось, торговлей на шестеренке, включая чертежи, заправлял большой азиатский альянс, насчитывающий тысячи игроков. Они в основном и фармили, и выкупали у одиночек и мелких групп, и отправляли на базар. Эти сведения одновременно подтвердили два человека из клуба и графики продаж, выведенные мною отдельным окном. Нереально полностью перекрыть позицию, открытую для фарма. Но можно плотно сидеть на скупке тагов, чертежей, построенных нейтралами кораблей. Три четверти всех крупных операций принадлежали игрокам из одного Алли. И, что самое забавное, эти товарищи совсем недавно ходили под крышей Пандорума, выполняя роль основного поставщика кораблей вражеского альянса. Во времена расцвета панды везде протянули свои щупальца, контролируя самые вкусные ресурсы сферы. Джерхан, новый лидер Пандорума, презирал подобные способы наживы, считая, что именно они привели к падению альянса. Значит, покровители местных китайцев принадлежали к числу его оппонентов. Тех самых отколовшихся кланов, выкинутых из Атро-Сити на мороз, сейчас ведущих между собой борьбу за власть. Но мне сам Бог велел поработать здесь. Нельзя снова дать им усилиться, а тем более восстановить мощный астральный флот. Китайцы, китайцы. В сферу играло не так много китайцев. Тому существовало несколько причин. Начиная от уровня доходов, который редко позволял купить капсулу, и заканчивая торговыми эмбарго между Поднебесной и Конфедерацией. Я мало изучал данную тему. Подобно мне, в основном китайцы приходили в сферу зарабатывать. Ходили жуткие слухи о целых подпольных предприятиях, где сотни полурабов-фармеров в арендованных капсулах крабили игровую голду. Киллрейтинг местного альянса не впечатлял вообще. Чисто крабская простыня, лишенная следов красивых заруб. Оно и понятно. Свободное ПВП в верхних мирах – редкость. Собственно, после подсчета примерного объема товара стало немного грустно. Увы, даже с моим новым капиталом я не тянул на игру с такой глобальной позицией. Впрочем, можно было поскрести по сусекам. На доступных клановых счетах после продажи запаса Эллура красовались весьма внушительные суммы. Они продолжали постепенно расти, уходили на аукционе, выставленные на продажу ништяки из Атро-Сити. В том числе и моими стараниями. Дозоры выходили из войны гораздо более состоятельным кланом, чем до ее начала. Думаю, я мог позволить себе немного воспользоваться своим положением. Впрочем, клан-лидер оказался другого мнения. Комтур. Ход-код.
Что, простите?
Комтур.
Кот, какого хрена?
Ход-код.
Не волнуйся, все под контролем. Через несколько дней все верну. Небольшая торговая операция.
Комтур.
Небольшая? 5 миллионов?
Ход-код.
Я хоть раз тебя обманывал?
Комтур.
Да!
Комтур.
Короче, это не дело. Ты должен был спросить разрешение. Это не твои личные деньги.
Ход-код.
Окей. Помнится, не так давно я выдал Альянсу кое-какой кредит. Не припоминаешь? 1000 личных вуалей и 1000 корабельных.
Комтур.
Речь не шла об их покупке.
Ход-код.
А теперь идет. Или ты думаешь, что мне они достались просто так?
Я, конечно, немного лукавил. Большую часть вуалей передали Рою для организации террора на базаре. Часть была потеряна в боях, а часть можно было при желании собрать с бойцов Альянса. Вот только зачем? Сейчас цена на базаре, на амулеты Дев, была на историческом максимуме. Они только начинали появляться в продаже. Самое время отыграть свои средства назад. Люди очень любят брать, но не любят отдавать. Напомнив о долге, я слегка рисковал. Комтур, конечно, мог войти в эморейджи и лишить меня прав, а то и кикнуть из клана. Но я сильно сомневался, что он пойдет на это. Во-первых, кое-какой авторитет я себе все же заработал. Во-вторых, эта собака громко лает, но своих не кусает. Ну, на то и щука, чтобы карась не дремал. Теперь, с учетом кредитной линии, открытой золотым хомяком, можно было и побороться с местными барыгами. Не дрогнувшей рукой, я выкупил все фракционные таги, все доступные чертежи, выставил новые лоты на скупку, а также приобрел практически все имеющиеся в продаже корабли. К вам, ребята, приехал крупный оптовик. Час делов, и я стал настоящим флотоводцем, способным вывести целую эскадру. 3 галеона, 8 фрегатов, 1,5 десятка корветов и почти 500 посудин ранга поменьше, шлюпов, скифов и разнокалиберных грузовиков. Правда, без обвеса, который обошелся бы еще минимум в 30% стоимости. Но так и мне он и не был нужен. 10 миллионов как с куста. Не поленившись, я также посетил местные верфи, изучая специфику строительства кораблей. Грандиозность производственных мощностей впечатляла. Сотни ячеек сот, в которых строили корабли, золочёными небоскребами уходили в розовое небо шестеренки. Работа шла полным ходом. Визжали циркулярные пилы, стучали механические молоты, грохотали прессы, рассыпали снопы искр загадочные приспособления, похожие на аппараты лазерной сварки. Тысячи больших и малых драмонтов, рабочих големов и кованых трудились в цехах, из стопок ресурсов создавая изящные обводы летающих судов. Оценить объем одновременно строящихся кораблей оказалось тяжело. Я сбился на 5-м десятке. К счастью, далеко не все заказывали игроки. Много судов «Мир и кузнец» производили для НПС-фракций. Крафт такого корабля, даже если есть чертеж, дело непростое. Многоступенчатая цепочка, требующая множество ресурсов, от простейших предметов типа древесины, гвоздей и смолы, до сложных комплектующих со своим чертежом. Я где-то вычитал, что для производства используются плоды труда свыше 40 ремесленных профессий. Чтобы заказать у корабелов кузнец изготовления корпуса, требовалось, помимо чертежа, собрать все эти комплектующие. Их, конечно, можно купить, большую часть на местном аукционе, недостающую привезти с базара. Но делать это нужно на постоянной основе, желательно по себестоимости крафта деталей, а не цены перекупщиков. Короче, геморрой еще тот. Полноценная работа, требующая кучу времени и налаженных каналов поставки. Но в сухом остатке, если посчитать, я заморочился и подсчитал. 30-40% имели те, кто занимался производством кораблей с нуля. Весьма хорошие деньги. Себестоимость корпуса скифа выходила 27-8 тысяч золотых вместе с чертежом. Готовый здесь, прямо в цехах, стоит 36. На базааре от 40. Вот такая математика. Еще одна засада – корабли строятся долго. Корпус самого простого – 3 дня. Огромный галеон мастерили 2 недели. Ускорить процесс можно, но цена становилась неконкурентной. Ну что ж, изучив нюансы, я пришел к выводу, что заниматься стройкой не буду. Слишком сложная схема, требующая руку на пульсе. Слишком много телодвижений. Гораздо проще выйти на тех, кто поднаторел, и начать мешать их спокойной жизни. Сломать торговую схему проще, чем наладить, тем более, когда знаешь, как все это работает. Да, я действовал крайне нагло. Я знал это и ждал реакции хозяев местной песочницы. Китайцы, пусть будут китайцы. Никогда не испытывал большой симпатии к жителям Поднебесной. Возможно, тому виной пропаганда, которой нас пичкали. Ведь одно время новообразованная русско-японская конфедерация стояла на пороге войны с голодающим Китаем, чья плодородная прибрежная полоса в год тряски была практически уничтожена цунами. Потом ситуация сгладилась, но осадочек, как говорится, остался. Рынок опустел. Я знал, что местные бизнесмены не отдадут лакомый кусок так просто, и нам предстоит вступить в конфликт. Несмотря на конфиденциальность алмазного аккаунта, опытные торгаши по косвенным признакам все равно отследят цепочку сделок и выйдут на меня. Пока они гадают, разовая ли это акция Альянса, пополняющего флот, или на рынок пришел постоянный конкурент, я продолжил работу по второй составляющей плана. Воспользовавшись заемными средствами, я подчистил рынок реликвий древних на базааре. Тех самых, что хотели в обмен на свои таги девы оплота. И заодно начал активную скупку тагов и материалов миров кузнец. Две линейки фракционных наград, Дев и миров кузнец, дополняли друг друга практически идеально. Чертежи корпусов летающих кораблей и фракционные модификации Дев, значительно усиливающие их характеристики. Я намеревался стать первым, кто предложит игрокам, пришедшим в Астрал, готовое решение, снаряженные корабли с фракционным обвесом, уже ждущие на причалах оплота. Да, дороже, чем самостоятельно собранные, но все и сразу, без нудного фарма репутации. Самое дорогое, что у нас есть, это время. И игроки, готовые менять его на звонкую монету, всегда найдутся. План поиска придумал гробовщик. На чем основывалась его уверенность, что успеем добраться до ключа первыми? Я не был уверен точно, но, скорее всего, Сейрус на время передал ему компас. Шестеренка состояла из 77 провинций, внешних и внутренних. Каждая из них, по сути, представляла собой огромную шестеренку размером с остров, несущую на себе кучу других конструкций. Несколько раз в сутки эти гигантские детали поворачивались вместе с населением, зданиями, игроками, меняя свое положение в причудливой механической парадигме кузницы. Цель трансформации оставалась загадочной. Никто не мог понять логики, не мог даже просто предсказать, каким образом в следующий раз сложится узор провинции шестеренки. Именно эта способность и не позволяла быстро найти схрон. Искателям приходилось вручную отрабатывать каждую из локаций, отправляясь туда. И проверять все сигналы сайтов, отыскивая тот единственный слабенький источник, который мог принадлежать схрону с ключом. Он появлялся всего лишь на час в день, и каждый раз, когда срабатывал компас, у нас появлялась надежда, что вот сейчас мы наконец-то найдем. И каждый раз, после безрезультатных поисков, настигало разочарование. На второй день было решено произвести эксперимент, так сказать, в натуре. С утра, как только я появился в сфере, Свечкин озабоченно произнес, что, кажется, клюнуло. Один из искателей сумел поймать сигнал, очень похожий на тот, что нужен. И сейчас вот-вот определит координаты. И мы должны идти внутрь, пока тикает часовой таймер доступа. Локации шестеренки довольно разнообразны. Попадаются и полностью заброшенные, и несущие отпечатки других миров. Я видел одну, покрытую огромными фиолетовыми зарослями, напоминавшими гробницу из дыры. Другая была застроена странными руинами и населена призрачными существами, похожими на огромных медуз. Та, на которую привели координаты Свечкина, тоже казалась не самой обыкновенной. Хаотическое, на первый взгляд, нагромождение каменных кубов самых разных размеров. Огромные големы под руководством драмонтов вели тут добычу камня, уже вгрызшись полукругом карьера в циклопический каменный лес. Мы миновали поселение горняков, где наверняка можно было взять множество квестов, осторожно разминулись с воздушным патрулем кованых. Дева-искатель уверенно вела нас вглубь каменного леса. Тут попадались мобы, в основном земные элементали, с которыми без труда справлялась команда Лу. Наверняка бывали и игроки. «Здесь», — уверенно произнесла Дева. «Мы уже и сами видели сайт, пересекли неуловимую пленочку инстанса». Кубы и кубики валунов, утопающие в каменной крошке. Я не наблюдал ничего необычного. «Тут!» Один из людей Лу отыскал небрежно замаскированный квадратный люк, засыпанный песком. От люка тянулся кусок оборванной цепи. Сдвинуть его удалось лишь игроку с силой больше сотни. Открылся темный квадрат входа, лестница за ним, ведущая вниз. Немного взбудораженная Лу пошла первой. За ней двинулся я. Следом остальные бестии. Свечкин держался в арьергарде, не торопясь входить. В темноте вспыхнул факел, осветив металлические, тронутые патины стены. Заклепки, следы коррозии, ребристые ступени лестницы. Все напоминало стандартные конструкции драмонтов. Те помещения, где я находил ключи, и пещера Сейруса, и обиталище гробовщика, выглядели совсем иначе. Спуск оказался коротким, всего два марша. Внизу факел выхватил из темноты квадратное помещение, нечто вроде алтаря в форме шестеренки в центре. Странные замершие механизмы у стен. Ничего похожего на ключ или ложа спящего разработчика я не наблюдал. Кажется, сомнения посетили и кое-кого из команды Лу, потому что в гонце раздался удивленный возглас.
«Эй, что за чертовщина? Это же обыкновенное капище, как две капли. Нас что, разводят?»
Лу.
«Где мумия?»
Данте.
«Сзади был? Нет, он уходит. Уходит свитком телепортации».
Одрис.
«Внимание, сигналы, мы окружены».
Вспыхнул яркий белый свет. Я застыл в нелепой позе, пытаясь вытащить из ножен синеву, да так и не смог. Все остальные замерли так же, накрытые одним и тем же заклинанием.
«На вас наложен эффект стазис безвремения. Ваша подвижность ограничена на 100%.
Свет ослеплял. За его пеленой невозможно было ничего различить, кроме некоего движения. Какие-то силуэты появлялись вокруг нас. Я чуял их, как будто спускавшихся с небес. Затем раздался негромкий, знакомый мне голос.